ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песня вторая, которая называется Висарга, или космическое проявление. Глава пятая, причина всех причин. Текст 20. Са эша Бхагава лангайс. Са эша Бхагава лангайс.
Са эша Бхагава лангайс.
Рипхир этайра докшаджа.
Рипхир этайра докшаджа.
Рипхир этайра докшаджа.
Рипхир этайра докшаджа.
Свалакшита гатир брахман.
Свалакшита гатир брахман.
Свалакшита гатир брахман.
Свалакшита гатир брахман.
Сарвешам мама чашвара.
Сарвешам мама чашвара.
Сарвешам мама чашвара.
Сарвешам мама чашвара.
Перевод. О Брахман Нарада, ты упомянутые гуны природы не позволяют материальным чувствам живых существ ощутить присутствие Верховного Наблюдателя, трансцендентного Господа, но тем не менее Он управляет всеми, в том числе и мной. Комментарий по божественной милости Абхайча Равинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. В Бхагавадгите 7.24.25 Господь ясно говорит, что имперсоналист, который придает большое значение трансцендентному сиянию Господа, Брахма-Джоти, и считает, что абсолютная истина в конечном счете безлична и принимает форму только в случае необходимости, сколько бы он ни изучал веданту, менее разумен, нежели тот, кто привязан к личностному аспекту абсолютной истины. Дело в том, что такие имперсоналисты находятся под покровительством упомянутых выше трех гун материальной природы и потому не способны приблизиться к трансцендентной личности Бога. Достичь Господа может далеко не каждый, поскольку его скрывает пелена его энергии йога-майи. Однако из этого не следует делать ошибочный вывод, будто ранее Господь был не проявлен, а теперь проявил себя в образе человека. Ложные представления о бесформенности Верховной Личности Бога возникают потому, что Господь скрыт завесой йога-майи, и она может быть удалена только по воле Всевышнего, когда обусловленная душа предается Ему. Преданным Господа, трансцендентным к трем гунам материальной природы, открывается исполненный блаженства трансцендентный образ Господа. Поскольку они смотрят на мир сквозь призму любви, приходящей к живому существу, в процессе чистого преданного служения. Ом агьяна тимиранда ся агьяна джана шалакая чакшура милитам ината смай шри гураве намаха. Шичитанья манобиштам стапитам ена бутале сваям рупам кадам атхьям дадати свападантикам вандехам шри гуров шри юта падакамалам шри гурум вайшнавам ща шри рупам саграджатам сагана ругнатам витам там садживам садвайтам саватхутам парижана сахита кришна читанья девам Шри Рада Кришна Падам Сагана Лалита Шри Вишакхам Витам Ща Эй Кришна Каруна Синду Динабанду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчана Горанги Радхи Вриндаване Швари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванчакалпата рупьяща, крипа синду бьяйвача, патита нам павани пьё, вайшнавибьё намонума. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гор Бхакта Вринда, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine, Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine, Нирвишеша Шуньявади Пащатьяде Шатарине. Итак, Шримад Бхагаватам поведан. Погромче. Итак, Шримад Бхагаватам был поведан несколько раз. В первой песне подробно рассказывается о том, как Шримад Бхагаватам был поведан мудрецам Наймишарани кем? Сута Госвами. Но также Сута Госвами получил это знание. Он присутствовал, когда Махарадж Парикшит покинул свой дом, свой дворец, свое царство. Он был императором мира. Нам зачастую сложно отречься даже от какой-то маленькой комнаты или коммуналки и уйти в храм. А здесь отречься сразу от всего мира. Он был повелителем всего мира. Он был императором всего мира. И управление землей существовало таким образом, что был император, и у императора были вассальные государства или цари, которые возглавляли эти государства, и он так правил всем миром. И когда такая большая ответственность, очень много связей. Связи политические, связи экономические, связи родственные. Обычно в те времена у царей было много родственников, много братьев, сестер, очень большие семьи были, и с каждым какие-то личностные отношения, связи. И поэтому оставить это было все крайне трудно. И Джива Госвами в Татва Сандарбхе говорит, что Махараджа Парикшин был величайшим из преданных. И он пришел с определенной миссией, он пришел с миссией, чтобы рассказать Шримад Бхагаватам всем, чтобы мы получили. И такая возвышенная личность, которую Джива Госвами называет Махабхагавата, даже высшей среди Махабхагават. Высшей среди Махабхагават называется Махабхагавата Махан. Но Шукадева Госвами, который поведал ему Шримад Бхагавата, он был еще более, на более высоком уровне. И поэтому Джива Госвами говорит, что его можно назвать Махабхагавата Мохан Мохан. Высший среди высших Махабхагават. И естественным образом мы можем задать вопрос, неужели такая возвышенная личность, как Шукадева Госвами, вернее, как Махараджа Парикшит, не знал процесс творения, как происходит творение, не знал, из чего состоят планетные системы, ничего не знал о гунах материальной природы, он спрашивает. Потом мы дальше смотрим, оказывается, те же самые вопросы задает учитель Шукадева Госвами Вьясадева, задает Нарада Муни те же самые вопросы. Расскажи мне о творении Вселенной. Посмотрим, очень похожие вопросы, практически одни и те же. Потом Брахма задает те же вопросы Господу Нараяне, очень возвышенные личности. Брахма совершал 1000 небесных лет аскезы, и Господь был удовлетворен им, пожал ему руку, и через это пожатие вложил все трансцендентное знание, и все равно он начинает задавать вопросы. И весь Бхагаватам состоит из вопросов и ответов. И вопросы задают очень возвышенные личности, такие как Махарадж Юдхиштхира или сама мать Господа. Задают вопросы Кунти, задают вопросы мать Капиладевы, и Капиладев отвечает на них. И задает им, у нас естественным образом возникает вопрос. Неужели они не знали ответа на эти вопросы? Даже преданные, которые 1, 2, 3 года находятся в сознании Кришны, в общих чертах, в принципе, могут ответить на эти вопросы. Вот сейчас, например, любого из нас спроси, как происходил процесс вторичного творения, когда уже образовалась Вселенная, когда Господь Вишну лежит на океане. Вот, и больше половины расскажет, как из пупка Господа вырастает лотос, на лотосе рождается Брама. И затем Брама раскладывает этот мир на три мира. Высшие планеты, низшие планеты, средние. Все просто. Но очень многие знают об этом. И ответ такой, что Бхагаватам рассказывается. Итак, давайте посчитаем. Первый раз сверху пойдем. Кто кому рассказал первый раз Бхагаватам? Да, Вишну рассказал Браме, затем Брама кому рассказывает? Второй диалог. Нараде. Третий диалог. Нарадаму никому. Нарадаму не Вьясадеве. Смотрите, три раза уже. Потом Вьясадева кому? Шукадеве Госвами. И, наконец, Шукадева Госвами рассказывает Сути Госвами. И Сути Госвами мудрецам. Смотрите, семь раз получается. И потом подключается Капила Муни, подключается Махарадж Юдхиштхира, Навайюгендры подключаются. И многие-многие-многие личности, очень много личностей. Шива подключается, очень-очень много.
А Бхагаватам когда подключается?
Вот очень-очень много раз. И это говорит о том, что нужно читать эту книгу Бхагаватам и перечитывать снова, снова и снова. И каждый раз, когда мы слышим повествование Бхагаватам, мы видим, что он немножко на более высоком уровне, на более высоком уровне, на более высоком уровне. И что это за высокий уровень? Чем он характеризуется, этот высокий уровень? Например, если сравнить первую песню Шримад Бхагаватам, как объясняется процесс творения, и, например, 11-ю песню, то разницу мы сразу почувствуем. Почему? В чем скрыта тайна? А тайна скрыта в том, что с каждым новым повествованием добавляется глубина преданности Господу. И глубина преданности Господу, как описывается, как Рупа Госвами описывает в Упадешамрите, оценивается верой. Уровнем веры. И существует три вида преданных, три уровня преданных. И некоторые говорят, что четыре даже уровня существует преданных. И первый уровень преданных называют даже не конечно атикари, называют пракрита сахаджи. И пракрита сахаджи это преданные, которые начинают воспевать святые имена, но при этом что у них остается? Мало желания, что еще остается? Ну да, наклонности, привычки. То есть они продолжают, может быть, курить, может быть, другой греховной деятельностью, интоксикации, мясоедение и так далее. Но все равно они какой-то, видимо, вкус испытывают, потому что они продолжают. И через какое-то время они бросают все эти дурные наклонности. Они начинают соблюдать четыре регулирующих принципа. Они не едят мясо, они не принимают никаких интоксикаций, не участвуют в азартных играх. Не занимаются незаконным сексом. И наращивают свои круги. Поначалу такие преданные, они просто знакомятся. Их знакомство происходит с книгами Шрилы Прабхупады и с преданными. Они даже мантру не повторяют. Я, например, мантру начал повторять примерно через полгода после того, как я почитал книги и пообщался с преданными. Не повторял мантру. Вот и потом вдруг меня пробило, я сразу начал 8 кругов повторять, и через пару недель сразу 16, все. Вот, то есть у каждого преданного есть своя степень готовности. У каждого. Некоторые быстро идут, некоторые немножко медленнее. Есть люди, которые сразу очень быстро схватывают, понимают, знают, что делать. Это благодаря, может быть, их прошлым поступкам в прошлой жизни. Может быть, в прошлой жизни они занимались преданным служением. Те, у кого очень много сомнений, как правило, в прошлой жизни были преданными, но при этом они не всему следовали. Не всему следовали, часто нарушали, были какие-то падения. Вот и в результате этого пришлось снова родиться. И, как правило, рождение в следующей жизни, оно находится на более низком уровне, чем в предыдущем. Например, если в прошлой жизни человек был каким-то йогом, например, то в этой жизни он просто может родиться в какой-то интеллигентной семье. Интеллигентной семье, где родители с высшим образованием. Вот, и они обучают его, соответственно, пытаются вложить в него, дать ему это высшее образование. Тот человек, который в прошлой жизни был с высшим образованием, в этой жизни у него уже не высшее образование. У него уже среднетехническое, в лучшем случае, образование. Вот. А как правило, 10 классов, и все, и он чем-то занимается. Тот, кто в прошлой жизни имел 10 классов, в этой жизни он, слава Богу, дай Бог, читать научится. Но сознание Кришны, оно настолько могущественное, что не имеет значения, на каком уровне находится преданный. Даже на уровне Пракрита Сахаджи есть разные уровни есть. И эти уровни таковы, это, например, может иметь вредные привычки тот же студент, вот, и может иметь вредные привычки наркоман, например. У одного больше вредных привычек, у другого меньше. Но что удивительно, процесс настолько могущественен, что просто следуя процессу, можно даже просто тупо ему следовать. Вообще ничего не понимая. Может, читать книгу, ничего не понимая. Читать мантру, не понимая, зачем мы читаем мантру. И при этом очищаться. И очищение происходит в двух направлениях. Одно направление, мы получаем знания, наш кругозор, наше видение расширяется наше сознание. И второе, мы обретаем отречение. То есть гьяна и вайрагия, они идут рука об руку. То есть чем больше знаний, тем мы меньше привязываемся к этому материальному миру. И знание дает именно вот такие качества, что мы уже спокойно смотрим очень на многие вещи. И в Упадешамрите тоже дальше говорится очень интересная такая вещь. Взять обычного преданного. Мы не будем брать брахмачари, их немного. Обычно преданные работают где-то. И во втором стихе говорится то, от чего нужно вообще отказаться. Опасные вещи, которые подстерегают нас на каждом углу. И первое, о чем говорится, это атьяхара. Атьяхара, что такое атьяхара, кто помнит? Да, передание и накапливание, излишнее накопительство. Вот. И если у нас есть склонность передать, когда у нас желудок полный, это на самом деле отрицательно влияет на нашу практику. Вот даже если мы едим просад, это отрицательно влияет. Мы замечали, наблюдали за возвышенными личностями, очень-очень мало едят, немного едят. Очень легкая пища и немного едят. Это приходит со временем. Поначалу, может быть, все равно он передает, что он пхогу передает. Пусть лучше просад передает, чем пхогу передает. Вот поначалу, может быть, и нужно побольше. Но потом постепенно это уходит. Потому что вместе с получением знания приходит и вайраги, или отречение. Мы начинаем отрекаться потихоньку от всего. И излишнее накопительство, это тоже интересное. Это тоже очень-очень интересная вещь. Поначалу мы приезжаем в новую квартиру. И новая квартира пустая. И поначалу, как правило, преданные приобретают только то, что самое-самое необходимое. Например, первым делом, что можно купить? Телевизор. Телевизор. Расстрел. Даже не кровать. Нет, они у нас полу могут спать. Они могут, да. Шкаф хотя бы, посуда какая-то, из чего есть. Хотя бы посуда и шкаф.
Сначала кошки.
Кошку запускают. Нет, преданные не запускают. Они, наоборот, выгоняют кошку. Кошки. Кошки бывают тоже преданными, бывают. Я помню, в Ивановском храме мы увидели кошку. Вот я говорю, что она здесь делает? Надо ее куда-нибудь пристроить. Он говорит, нет, говорит, она преданная. Я говорю, как она преданная? Брамачирини. Я говорю, это как это брамачирини? Вот. Это точно так же, как брамачирини отгоняет от себя, если кто-то к ней пристает, то кошка тоже котов отгоняет. Вот. Коты к ней приближаются, она шипит на них. Но зато когда преданные подходят, вот, и преданные обычно руками так не трогают кошек, они ногами трогают. Она в экстазе начинает кататься. Вот преданный походил, пыль осталась, она в экстазе катается. Или мы на парикраме были, тоже очень интересно. На парикраме были, и нас сопровождал собака. А в Индии там очень строгий закон есть в собачьей жизни. Там даже в шастрах говорится, собака это живое существо, и это живое существо занимается двумя вещами. Кто знает, какими вещами занимается собака? Да, гавкает, правильно, лает, и еще?
Испражняется.
Ну, воробей тоже испражняется. Но она не занимается... Не, она не сторожит. Нет, это не ее природа сторожить. Когда заставляет ее. И второе. Она дерется. Собаки, они дерутся. Они постоянно дерутся. И в Индии можно это видеть. У каждой собаки помечена территория. Вот, и они постоянно метят эту территорию. Если даже в мочевом пузыре ничего нет, она выдавливает последние капли чисто для того, чтобы пометить. Чтобы, это у них закон такой. Закон. Как Ханумат Пришек Махараш рассказывал. Был один случай, один человек жил на Аляске. У него зимовье было. И он заметил, что недалеко от его зимовья проходит волчья тропа. Проходит. И волки, вот, каждый день они проходят этой тропой. Тропа такая утоптанная, все. И они так иногда, он заметил, они мочатся иногда, волки. И однажды он попил много воды. Волков не было, он подошел к этой тропе. И захотел справить свою нужду, малую нужду. И справил, прямо на волчьей тропе, представляете? Это волка-аппаратха, да? И потом отошел и наблюдает, волки бегут, и раз они вдруг остановились, как вкопанные. Они почувствовали посторонний запах. И один волк понюхал, потом что-то рыкнул, потом другой волк. И все по очереди подходили и получали, так сказать, даршан получали. Понюхали, потом начали совещаться, у них катха своя пошла. И потом они решили изменить тропу, они изменили тропу, другой стороной пошли. Все, это территория помечена, это не наша территория. Вот, то есть у животных это так. И в Индии там все квадраты, все кварталы, все вообще разбито. Как мафия разбивает вот этот квартал и все. Точно так же собачья мафия есть у них тоже. И если какая-то чужая собака зайдет на чужую территорию, это точно так же, как в какой-то мафиози внедряется не в свою сферу, его просто убивают. И там то же самое, там собаку загрызают, прямо на глазах загрызают. Но эта собака была особенная собака, и, похоже, она была под покровительством Господа Чайтаньи и преданных. И она сопровождала преданных, шла. И причем, когда она заходила на чужую территорию, там сразу подбегали собаки и рычали на нее. Но она была, как по-русски говоря, не дура она была. Она сразу среди преданных, она не с краю, а в центре колонны шла. А собаки очень боятся людей, потому что там к собакам отношение без сентиментов. Если собака на кого-нибудь тяфнет, там берется бамбуковая палка по хребту, и все, Бобик помер. И поэтому они боятся. Иногда даже замахнешься на них палкой, просто не ударишь, а замахнешься. Они визжать начинают, как будто их избили. То есть они очень боятся. Вот. Про обезьян на следующей лекции мы расскажем. Очень-очень боятся. И поэтому... Остальные собаки, они в колонну не проникают, потому что они боятся, что человек может ударить. И она так шла с нами, шла, очень смиренно шла. Вот, как преданный складывает ладошки, и она вот так ушки сложила, и идет, никого не задевая, старается никого не задевать, никого не побеспокоить. Вот, и потом произошла такая очень серьезная вещь произошла. Для этой собаки было серьезное испытание. Мы должны были переправляться на другую сторону Ганги на лодках должны были переправляться. Естественно, собаку не взяли. И собака осталась на чужой территории. Ее, по сути дела, должны были просто загрызть другие псы. И двигатели включили, эти лодки поехали. Моя собака повыла, конечно, побегала и потом исчезла из виду. Мы перешли на другую сторону, и там парикрама пошла дальше, как-то она пошла. Вот. И потом мы снова пришли к месту уже через день или через два, снова переправляться опять на ту сторону. И мы переправляемся, и мы смотрим, собака нас ждет. Собаку никто не загрыз. И что интересно, она вычислила то место, где мы должны выходить. То есть вывод таков, что она знает маршрут, парикрама она знает. Знает маршрут. Мы даже не знаем. Вот я уже 10 там, или 12 раз хожу, все никак не запомню. Она знает. И она встретила, опять встала с нами и пошла дальше. Очень удивительные живые существа. И здесь говорится, что вот этот мир, это гуны материальной природы. И есть только небольшие островки священных мест. Вот это храмы Господа, храмы преданных. И святые места делают божества и делают преданные. Божества устанавливают, и сразу это место освящается. Находятся преданные, и сразу это место освящается. Вот так, например, Калькутта, да, страшный город с угрокармой, со страшной кармой город. И все же Калькутта считается святым местом. Почему? Шрила Прабхупада родился, правильно. А еще почему?
Рядом Навадвипа.
Рядом Навадвипа, говорят, 120 километров. Но... Ганга. Там еще одна святая личность родилась. Да, Бхактисан Сарасвати там жил, Бхактивинод Хакур жил. И там родился, Бхактичару Махараш там родился. Когда у нас была парикрама русская, мы как-то взяли за правило, когда приезжает какой-то махарадж, мы сразу узнавали у него, как он присоединился, к Искону присоединился, в каком году саньясу получил, как он первый раз встретился с Шрилой Прабхупадой. Ну, при этом это интересно, да? Приходит новый человек, и сразу о нем рассказываешь. Вот. И мы еще что делали? Обычно махараджи, они приходят не одни, постоянно с ними какие-то помощники, слуги или секретари. Вот я помню, таких вылавливал и выспрашивал у них, расскажи что-нибудь интересное такое про махараджа. Вот я помню, там был один преданный, Чандрашихар, ученик Бхактичару Махараджа. Я говорю, расскажи про махараджа, чтобы я преданному рассказал. И он мне рассказал. И когда мы представляли махараджа, была такая история. Я сказал, что вот он в 72-м году присоединился к движению. Вот. И через год, он получил сразу две инициации, получил, и первую, и вторую инициацию. И через 3 месяца он получил саньясу. Представляете? Сразу получить 2 инициации, через 3 месяца. Только пришли Прабхупаде, похоже, такое могло быть. И когда было принято решение дать ему инициацию, старшие преданные завозмущались. Кто это такой? Он только что присоединился, молодой мальчишка, он неофит. Шрила Прабхупада, как можно неофиту давать саньясу? И Шрила Прабхупада посмотрел на них и сказал, это, говорит, вы неофиты, а он преданный с рождения, говорит, и поэтому я дам ему саньясу. Вот. И мы с Бхактичару Махараджем общались, он давал нам много очень общения. Вот. Такой очень мягкий махарадж, постоянно кого-то обнимает, очень удивительный махарадж. И там, где живут вот такие вот личности, эти места становятся святыми. Например, дом, в котором они живут, освещается дом. Если в храме они живут, храм освещается, храм становится святым местом. Но в Навадвипе или в Джанхапуре там все святые места. И скажите мне, пожалуйста, чем же все-таки вот отличается вот наше место, например, Москва, например, от Майпура, к примеру. Ведь Господь, Он везде, правда? В шастрах же говорится, что Господь Агам Сарвасия Прабхавам Атах Сарвам Правартате. Я источник духовных материальных миров. Вот. Я пронизываю все, Бхагавад-гите Он говорит. Все находится во мне там, и так далее. То есть он везде есть, в каждом атоме есть, да, везде. Но просто нет места, где бы не было Господа. И скажите, все-таки Москва отличается от Майпура или не отличается? Отличается. Те, кто был, говорят, отличается. Ну а чем же тогда? Господь же везде присутствует. Он и в Москве, он присутствует, распространяет себя везде. В сердце каждого живого существа комар пролетает, в комаре он тоже. И в Майпуре тоже Господь. И все-таки разница есть. И скажите мне, пожалуйста, в чем же разница?
Там святые люди.
Нет, гун материальной природы, там живут святые. А давайте о личности Бога все-таки. Больше вот как-то вот о Господе. Как вот он здесь проявлен и там как проявлен. А? А вот как он проявлен? Чем отличается проявление Господа там и здесь?
Сознание,
настроение. Здесь тоже он настроение, Шичигор не дает, стоит свое настроение дает. Итак, правильный ответ. Отличается тем, что здесь Господь проявляется, когда у нас есть внутреннее желание, чтобы Он нас заметил, и мы что-то делаем для Него. Что-то делаем. Например, выходим на Санкиртану, выходим на Харинаму, выходим, что-то организуем, какой-то праздник, Радхаятру и так далее. Вот, открываем новую бхакти-рикшу, открываем, и сразу такое чувство удивительное, вот прям чувствуешь, вот он Господь рядом, где-то, не знаю, только справа или слева, но где-то точно есть. Чувствуешь его. Но там он везде. Даже если ты ничего не делаешь. Даже если ты просто лежишь, у тебя расстройство здесь, здесь и здесь, это считается, что ты приносишь дандаваты Господу. Вот просто лежишь как труп и уже занимаешься преданным служением. И Господь это принимает. Вот этим отличаются эти святые места. Есть проявление Господа Пракатолила и Апракатолила. То есть Пракатолила, когда непосредственно Господь присутствует, а Апракатолила, когда его нет, мы его не видим. Но мы чувствуем, если мы совершаем какое-то преданное служение, он дает нам намек, дает нам знать, что он на самом деле здесь есть. Называется Апракатолила. И по большому счету разницы-то нет. Это дело в отношении, дело в сознании, дело в чувствах, в отношении к Господу. И Господь из своей Прокатолилы, или когда Он присутствует, создает Апракатолилу. Вот так, например, я вам расскажу историю. Это вторая версия явления Господа Джаганнатха. Поднимите руку, кто знает первую версию? Она связана с царем Индрадюмной. Вот все и не все. Все и не все. Надо первую рассказывать тогда, что делать. Тогда вообще многие не знают. Первая версия явления Господа Джаганнатхи. Был такой царь Индрадюмна, я постараюсь коротко рассказать, времени не так много. Был такой царь Индрадюмна, это был очень благочестивый царь. И тогда столица всего мира находилась не в Хастинапуре или нынешнем Дели, это было в Сатья-Югу. Было миллионы и миллионы лет назад. Столица находилась в Авантипуре. Тогда город был, город столица всего мира. И вот этот царь Индрадюмна, он жил в этом городе. Кстати, в прошлой жизни он был просто обычным человеком. Просто обычным рядовым. Но однажды вечером поздно он шел, и вдруг он услышал шум какое-то, пение, ему показалось, что праздник. И он подумал, дай-ка я посмотрю, что там за праздник. И оказалось, что преданные просто проводили ночной кадыши, ночное воспевание проводили. И там была как раз вот такая вот церемония, которую мы проводили, предлагали вот эти вот светильнички, предлагали. И он смотрит, все предлагают, и он подумал, ну, я тоже предложу. И он взял светильник, предложил Господу Вишну этот светильник, поставил его. И очень скоро он оставил тело. Вайшнавский юмор. Вот предлагай теперь светильники. Но, что же было дальше? В следующей жизни он рождается в великой династии царей и становится императором всего мира. И мало того, он становится не просто императором всего мира, он становится величайшим преданным Господа. И он постоянно принимал у себя паломников, и однажды он услышал о том, что есть где-то в одной стране, которая называется Шрикшетра, есть голубая гора, и на этой голубой горе находится божество из голубого сапфира, удивительной красоты. И он тогда посылает своих браманов во все стороны света, в 8 сторон света. И они ищут. И один браман, он все-таки хотел найти, и он много-много лет, несколько лет, лет 8 или 10 он ходил, искал. И в конце концов, он прибыл в племя шабаров, то есть это аборигены. Аборигены – не цивилизованные люди. Сейчас аборигены – это людоеды. А раньше аборигены были те, кто свинину едят. Вот аборигены были раньше. И они там жили, и он решил остановиться буквально на 3 дня отдохнуть от своих скитаний. И он очень понравился дочери царя шабаров, его звали Вишвавасу. И она постоянно на него бросала свои взгляды. Знаете, да? Он чувствует, там молнии уже летят, стрелы летят. Вот. И заметил еще, вторую вещь он заметил. Вторая вещь стояла в том, что он замечал, что рано-рано утром этот царь куда-то уходит и возвращается в очень приподнятом каком-то таком состоянии. Глаза у него блестят, он улыбается, счастливый. Вот. И он подумал, что здесь что-то за этим кроется. Через какое-то время он женился на этой принцессе и задал ей вопрос. Он сказал: «Скажи, пожалуйста, а куда вот твой отец по ночам-то, утром, рано утром ходит?» Она говорит: «Я не могу тебе сказать. Это наша семейная тайна». И он сказал: «Ну я же тоже член семьи, значит, я должен приобщиться к этой тайне». Его звали Видьяпати. И она говорит: «Нет, я не могу сказать». Он сказал: «Ну тогда или ты расскажешь, или развод по-итальянски». Это сейчас развод, это плевое дело. Пришел, еще раз расписался, и все. Вот раньше это было, для девушки это был конец, это был полный конец. Это, то есть жизнь в этом воплощении, все, потерпела полный крах. Вот. И она рассказала, что отец ходит служить божеству Ниламадаве. Ниламадава, Мадава, это тот Господь, это Кришна, очень сладкий. Сладкий, как нектар. И Нила – это гора. Он ходит на Нилачалу, а Чала – это гора переводится, Нила – голубая. И он сказал: «Я должен получить даршан этого божества». Она говорит: «Не могу». Тогда развод по-итальянски. Вот. И она пришла к отцу несчастной и сказала: «Я просто покончу жизнь самоубийством, если ты ему не покажешь божество». И он сказал: «Хорошо, я покажу тебе божество, но 2 условия. И одно условие – это будет один раз в жизни, один раз только я тебе покажу этого божества, больше ты никогда его не увидишь. И второе условие, ты пойдешь туда с завязанными глазами». Но браман Видьяпати был очень-очень разумным. И когда ему завязали глаза, он взял в руку горсть горчичных семян. И когда он шел, он по одному семечку вот потихонечку выкидывал. И наконец он дошел, он получил даршан. Он чуть не потерял сознание, потом вернулся. Через несколько дней прошел дождь. И эти семена горчицы проклюнули. И еще через пару недель появились ростки и появились желтые цветочки. И по этим желтым цветочкам он нашел эту дорогу. Он запомнил эту дорогу. И темной ночью он сбежал. Сбежал от жены, сбежал от семьи. И побежал к своему царю Индрадюмни в Авантипур. И все ему рассказал. И царь буквально в этот же день он собрал войско и войском пошел на шабаров. Но что такое шабары против такой регулярной армии? И, конечно же, они пришли, они разбили их в пух и прах. Этого царя он сказал: «Дай мне божество». Тот, конечно, сказал: «Не дам». И он его бросил просто в яму. Бросил в яму сверху клетка. Вот и... И на следующий день, Видьяпати даже не успел ему показать, на следующий день ночью божество Ниламадавы приходит во сне к царю Индрадюмне, к императору Индрадюмне, и говорит: «Мой дорогой император, ты очень грубо обошелся с моим преданным. Он столько лет мне служил. Пусть он не умеет проводить эти пуджи, яги и так далее, но он как мог, так и проводил. Сам выдумывал просто и проводил. Слышал где-то, что огонь надо предлагать. Вот он брал просто ветку брал и предлагал. Поджигал ее и предлагал. А Шрила Прабхупада тоже так делал, когда Господь Джаганнатха пришел. Господь Джаганнатха. Он говорит, у вас, говорит, нету случайно ламп ги? Они, и хиппи, не слышали, что такое ги. Он говорит, ну ладно, ну хоть свечка-то есть. Ну да, какой-то огрызок свечки ему принесли. Он зажег эту свечку, предложил Господу Джаганнатхе. И потом каждому передавал, каждый хиппи по очереди брал эту свечку и снова предлагал. И говорится в писаниях, в Сканда Пуране есть такая глава, которая, большая глава, раздел целый, которая называется Уттара Канда, не Уттара, а Уткала, Уткала Канда. И там все рассказывается о Кшарикшетре, о Джаганатхапуре, о божестве Джаганатхи, там очень много сведений. Вот и там говорится, что Джаганат, он знаменит тем, что он принимает любое поклонение. Он принимает поклонение вайшнавов, он принимает поклонение имперсоналистов, даже Майвади принимает поклонение. Он принимает поклонение даже буддистов. Он принимает поклонение карма, последователей философии кармы Мимамсы. И он принимает поклонение даже аборигенов. И вот шабары и аборигены, они поклонялись ему. Они поклонялись Нила Мадави, который потом преобразился в Господа Джаганатху. И точно так же Шрила Прабхупада просто давал свечку, и вот эти аборигены, по сути дела, с ведической точки зрения, с точки зрения ведической цивилизации, эти хиппи – это аборигены. Вот как мы думаем, вот в Африке ходят, в чем мама родила, аборигены, вот, пожирают человеческую плоть. Точно так же с точки зрения ария – это аборигены. И Джаганат принимал все это. И поэтому и Джаганатху могут поклоняться, как Нарисимхи, он принимает это. Те, кто поклоняется Ганеше, и у них свои пуджи, они ему проводят пуджу Ганеше, он принимает ее. Тот, кто поклоняется Дурге, жене Господи Шиве, богине Кали, у них тоже свои мантры, свои обряды. Поклоняется, Джаганат принимает. Тот, кто поклоняется Шиве, он тоже принимает. То есть это удивительное-удивительное божество, которое принимает любой вид поклонения. Но, правда, у нас в Исконе все-таки мы стандарты выстроили, чтобы... Ну, мы же все-таки не аборигены, правильно? Мы все-таки, ну, мы хоть, ну, хоть чуть-чуть цивилизованные люди. Вот. И таким образом Нила Мадава пришел во сне к царю Индрадюмне и сказал, мой дорогой царь, ты оскорбил моего преданного, и поэтому ты больше меня никогда не увидишь. И исчез. Царь Индрадюмна встал, начал плакать, молиться, освободил Вишвавасу, царя Шабаров, свинопасов. Начал просить у него прощения. Ну, тот добрая душа, очистившаяся душа, простил его. И он не знал, что делать. И тогда сам Господь Джаганат приходит к ему. Во сне он слышит голос. Голос, тот же голос Нила Мадавы. Он говорит, пойди, прими омовение этим утром в океане. И там ты увидишь бревна. И из этих бревен ты можешь сделать божеств. Специальными мантрами ты можешь призвать зодчего полубогов, и он сам изваяет Вишвакарма, сам изваяет этих божеств с других планет. Вот. И он пришел совершать омовение, что-то ударилось, и он увидел бревна. Но что интересно, на бревне, на спиле бревна, он увидел чакру. И внутри чакры было божество Нараяны. И это место до сих пор существует, и в этом месте находится храм, который называется Чакра Тиртха. И там именно вот это вот божество, оно проявилось потом, когда бревна эти вытащили, оно проявилось. Это камень, каменная чакра, и внутри каменной чакры божество Нараяна находится до сих пор, уже миллионы лет этому божеству. Он не мог вытащить эти божества, хотя он был очень сильным, могучим, он пригнал своих воинов, они тоже ничего не смогли сделать. И голос неба сказал, побеждает дружба, пригласи им Вишвавасу, и вместе вы сможете. И вот они приносят эти бревна, призывают зодчего полубогов Вишвакарму, И он начинает, он поставил срок 18 дней, поставил условие, чтобы никто не входил в мастерскую. И место это мастерской, нынешний храм Гундича. Это вот место, где боялись эти божества Джаганнатхи. До сих пор это место существует. Вот. И однажды жена царя Индрадьюмны, царица Гундича, она послушала и не услышала удара молоточка. И она испугалась. Он уже 2 недели почти ничего не ест и не пьет. Он, наверное, уже все, тело оставил. Вот. И как не сопротивлялся царь Индрадьюмна, она настояла на своем, они вошли. И Вишвакарма на глазах исчез, улетел. И божества были вот в таком виде, недоделанные божества. И они не знали, что делать, но прилетел Нарада Муни и сказал, ну, в принципе, если покрасить, глаза нарисовать, улыбочку сделать, в принципе, неплохо, нормально. Вот, их вот так вот разрисовали, все, нужно было устанавливать божества. Решили пригласить Господа Брахму. И Нарада Муни обладал мистической способностью перемещать в космосе не только вину, он людей может тоже перемещать по космосу. И он взял этого царя Индрадьюмну, и они полетели на Брахмалоку. Вот Брахма был занят немножко, он сидел в медитации, апсары танцевали, ведические гимны пели. Ну, они немножко подождали, пару-тройку минуток, затем пригласили его, они полетели обратно. И когда они прилетели, прошло несколько эпох, прошло несколько династий уже прошло. И уже появился другой царь, и уже про царя Индрадьюмну почти никто уже не помнил. И этот царь сказал, вот я такой-то царь, я построил этот храм для Господа. Царь Индрадьюмна говорит, да это я построил этот храм. Он говорит, нет, это я построил. И уже каких-то своих божеств установил. И они начали искать, где-то в чулане нашли Господа Джаганнатху, Баладеву и Субхадру. Вот и царь сказал, ну, докажи, что ты построил этот храм. Если докажешь, то все будет нормально. При этом Брахма и Нарада, они так стороночкой так отошли, чтобы не вмешиваться в этот разговор. И они стояли на берегу, я не помню, как это озеро называется. И вдруг к поверхности приблизилась огромная черепаха. Огромная такая черепаха, очень старая. И она подплыла к поверхности, чтобы глотнуть воздух. Но вдруг она увидела царя Индрадьюмну, и она чуть не захлебнулась, и она быстро вниз. И царь Индрадьюмна, он был такой очень проворный, он хватит ее за плавник, иди сюда. А ты почему так испугалась? Она говорит, о, царь Индрадьюмна, когда ты строил этот храм, ты всех моих родственников, черепах, заставил таскать камни. Мы не можем забыть, и мы боимся тебя. Как это опять ты нас заставишь камни таскать? Он говорит, не заставлю, все будет нормально. Единственное, если вы подтвердите, что я строил храм, тогда все, я вас не заставлю таскать камни. Вот, и они подтвердили. И потом было установление божеств Господа Джаганнатхи. Там Брахма был. И в конце концов жертвоприношение прошло очень, очень удачно. Там рядом стоит озеро Индрадьюмна Саровар. Интересное озеро такое. Мы были на этом озере. Дело в том, что перед тем, как установить Господа Джаганнатху, он проводил 1000 жертвоприношений коня. Это очень серьезное жертвоприношение. И поэтому нужно было браманам раздать огромное-огромное количество коров. И он согнал много-много стад в одно место. И эти коровы ждали, когда их вот раздадут браманам. А жертвоприношение проходило. Вот, и они стояли, топтались и вытоптали вот такую котловину. И мало того, они не просто топтались, они еще и мочились коровой. Они мочились, и там образовалось озеро. И вот я когда преданных привел, говорю, дорогие преданные, на самом деле это озеро мочи. Сейчас у нас будет уринотерапия, я говорю. Вот такое вот озеро до сих пор существует. И Брахма был очень доволен, и он сказал, что я готов дать всем благословение. Царь Индрадьюмна просил меня благословения. И царице стало интересно, что же он попросит, интересно. И тогда царь Индрадьюмна сказал, дай мне благословение. Причем он страшное благословение попросил, очень страшное. Особенно для царя это ужасное благословение. Сделать так, чтобы у меня не было ни одного наследника. Говорится, что если у царя нет царевича, он может в ад даже пойти. И Брахма спросил, почему ты просишь такое странное благословение? Он говорит, я не хочу, чтобы Господь Джаганнат принадлежал кому-то, принадлежал какой-то династии. Если у меня будут потомки, они предъявят право на Господа Джаганнатхи, и он будет принадлежать моей династии. А если в моей династии произойдут какие-то философские отклонения или что-то? И Брахме понравился ответ. Он сказал, хорошо. Затем говорит Вишвавасу, всем шабрам, я вам даю благословение, то, что вы, несмотря на то, что вы проводите свои вот такие вот аборигенские обряды, аборигенские пуджи, я вам разрешаю поклоняться Господу Джаганнатхе раз в году. Когда Господу Джаганнатху омывают, он простужается, его отправляют в изолятор. Есть такой изолятор специальный. Вот, и он там болеет, его просадом не кормят, ему там чаями разными, вот, тархунчиком его отпивают, леденцы от кашля ему дают. Вот, и кухня замирает, в которой сколько тысяч человек можно кормить, а? 250 тысяч человек, да. Вот, и шабары в это время, они поклоняются им своими какими-то мантрами, совершенно неавторитетными, какие-то парфернали у них непонятно какие, то есть, вот, и это благословение Господа Брамы. И следующее благословение он дал Видьяпати, который, собственно, и заварил эту кашу, и он нашел божество Ниламадовое. Он сказал, а твои потомки, они все будут пуджари в этом храме. И все пуджари в этом храме 6 тысяч пуджари. Представляете, 6 тысяч. И все это потомки Видьяпати. Причем они не принадлежат ни к одной из известных сампрадай. Цепей ученической преемственности. Вот, ни к одной. И в то же время вот их принимают. И осталась одна неудовлетворенная личность. Кто это такая была? Царица Гунича, потому что она лишилась наследника. И она стояла просто в сторонке и плакала. И Брама заметил, что царица плачет. И он сказал, моя дорогая царица, храм Господа Джаганнатхи построил на Голубой горе, и сейчас он там находится. А храм Гунича это примерно около 2 с чем-то километров, около 3 километров. И в этом месте это божество воялось. И он сказал, что в этом месте будет храм, воздвигнутый в твою честь. Но она все равно была не удовлетворена, она плакала, она хотела сына. И тогда однажды она пришла на даршан Господу Джаганнатхи, и Господь Джаганнатх сказал, мои чистые преданные дали благословение. Как я могу эти благословения отменить? Я не могу их отменить, потому что это мои преданные. Они зачастую, мои преданные, более могущественные, чем сам я. И поэтому мне ничего не остается, как стать твоим сыном. Твоим сыном буду я, Джаганнат. И так Джаганнат стал сыном царицы Гундичи, и она относилась к нему как к сыну. Но этот храм, который воздвигли в честь ее, Брама ей пообещал, этот вот храм Гундича, он постоянно пустовал, потому что она никаких божеств не хотела там видеть, кроме Господа Джаганнатхи. Она все думала, ну как же вот Джаганнатху в мой храм? И тогда она начинает просить своего мужа Индрадьюмна, мой дорогой царь, ну пусть Джаганнат хотя бы погостит в этом храме, ну хотя бы недельку, ну сделай так. И тогда царь подумал, нужно же удовлетворить желание жены. И он сказал, хорошо, нужно это сделать в виде какого-то праздника. И он сказал, мы сделаем праздник, когда Господь Джаганнат, Баладева Субхадра, отправится на колесницах. День займет дорогу туда, неделю божества будут жить в храме Гундича, и сама царица Гундича служила этим божествам. И потом день идет обратно, всего 9 дней. И в это время, 9 дней, в храме храм пустует, в храме траур. Господь Джаганнат уходит. И причем Господь Джаганнат, он обращается к богине процветания, к своей жене Лакшми, и говорит, отпусти меня погулять немножко. Ну что, я сижу здесь, как истукан, сижу. Кормят меня, ну сколько можно вообще? Ну отпусти меня погулять немножко. Она говорит, ну ладно, на один день, не больше. И вот он уходит, проходит день, он приходит в храм Гундича, потом второй день, и так 8 дней проходит. И терпение Лакшми лопается, оно уже не может. Это божество сажают на паланкин, служанки, там они только женщины, служанки Лакшми.
Часы 160 метров.
Это движение колесницы, уже кто-то управляет движением колесницы. Вот. И уже последний день остается, когда уже вроде бы Джаганнат возвращается. И тут приходит Лакшми с армией своих служанок. И в руке у каждой палка. И они начинают избивать, они арестовывают колесницу, арестовывают Джаганнатху, арестовывают и всех пуджари, арестовывают, связывают их и начинают их бить бамбуковыми палками. Но там есть одно правило. Жена не может бить своего мужа. И тогда эта жена говорит своей сестре: вон мой муж, ну-ка, давай его как следует. Она говорит: а вон мой муж, а ты давай моего мужа. Они так договариваются и колотят их, короче. Вот, но колотят с любовью. Не так, что синяки там остаются, кровоподтеки, нет. И Господь Чайтанья очень любил этот фестиваль, и он долго смеялся. Он говорит: вы посмотрите, что происходит. Это материальный мир, говорит. И вот так вот царица Гундича явилась, и она явилась причиной Радха-Ятры на самом деле. И это мы называем Радха-Ятра, или праздник колесниц. А вообще в Джаганнатхапуре, вот местные Дхамабаси, она называет Гундича-Ятра. То есть праздник не колесниц, а праздник царицы Гундичи. Потому что она как бы явилась причиной этого праздника. Вот давайте остановлюсь, у меня еще минутка на вопросы есть. Может, вопросы есть какие-то связанные с храмом Джаганнатхи?
Да. Но он не на минутку.
Ну, я постараюсь его быстро ответить.
Связать уход Кришны и Джаганнатхи, появление Джаганнатхи, потому что...
Я об этом рассказывал во Вриндаване, и потом продолжил. Мы во Вриндаване сначала были. Это был уход Кришны. Когда, вы помните эту историю, когда охотник выстрелил из стрелы, из лука, и стрела попала в пятку Кришне. И Кришна, так сказать, оставил этот мир.
Его сжигали, да?
Вот. Что-то сегодня себя нехорошо ведете. В прошлый раз лучше вели себя. И что интересно, это была булава, проклятая булава, когда Самба засунул, переоделся девочкой в сари, эту булаву засунул, и его друзья пришли к мудрецам, там был Нарада Муни, вот, и они задали вопрос: кого же родит эта девочка? И мудрецы сказали: она родит кусок железа, который явится гибелью династии Яду. Вот, и мальчики перепугались, проклятие получили, прибежали к царю Грасене и все рассказали, и он издал приказ распилить эту булаву прямо на опилке. Ее распилили, и остался маленький кусочек. Знаете, когда вот пилишь, и в руке вот остается, и вот этот маленький кусочек металла остался. И они все эти опилки бросили в океан, и потом из этого океана вырос тростник, железный тростник. И когда Ядовы поссорились, они перебили, вся династия перебила друг друга вот этим тростником металлическим. И остался только Кришна и Баларама. И Кришна отправляет Балараму, говорит: все, говорит, твоя миссия закончена, все, отправляйся в следующую вселенную. И этим временем рыба, выкинули этот кусок металла, рыба проглатывает этот кусок металла, ее вылавливает рыбак. Рыбак разрезает эту рыбу и смотрит: хороший металл. И он подумал: я хорошие крючки сделаю. И в этот момент пришел к нему охотник и говорит: о, какой металл. Ты хочешь такой металл на крючки? Какие крючки? Дай мне наконечник стрелы. И вот он несет кузнецу этот наконечник, делают наконечник, и охотник идет в лес охотиться. И он увидел, что-то в кустах шевелится, а там сидел Кришна. Кришна ждал его на самом деле, он знал, что он придет. И он увидел что-то розовое, это была пятка Кришны. И он увидел розовое что-то, подумал: о, это мордочка оленя. Вытащил лук, стрелу выпустил, и стрела попала в пятку. И вопрос: как эта стрела могла убить Кришну? Дело в том, что в этом наконечнике было проклятие мудрецов, что вот эта вот булава явится гибелью целой династии. И поэтому Кришна, когда он увидел Кришну, Кришна принял четырехрукую форму, у него были атрибуты все в руках, он заплакал, начал просить прощения. И Кришна сказал, нет, ты не виноват, ты не виноват. Вспомни, в прошлой жизни, примерно 25 лет назад, когда была битва на Курукшетре, ты напал на Арджуну, и ты на самом деле начал теснить Арджуну и готов был убить его. Тогда я вытащил лук и стрелы, начал выпускать стрелы в тебя. И в конце концов, я убил тебя. И перед смертью ты бросил последний крик, выронил последний крик. Кришна, ты обещал, что не будешь сражаться, ты не сдержал свое слово. И Кришна сказал, ради своего преданного я готов 1000 раз нарушить свое слово. Но ты не беспокойся. Очень скоро в следующей жизни ты родишься охотником, и ты явишься причиной моей смерти, ты убьешь меня. Вот и таким образом этот охотник выпустил стрелу. Вот. И Кришна сказал, не беспокойся, ты сделал свое дело очень-очень хорошо. Вынести сумочку туда подальше. Где-то завезли. И поэтому я тебя награжу. Очень скоро ты оставишь тело и вернешься в мою обитель, в духовный мир. Кришна дал ему такое благословение и лег. Дарука, колесничий Кришны и вот этот охотник, они созвали всех ядовов. Они уже успели к этому времени сжечь тела всех ядовов, всех великих воинов на этой планете. И оставался только Кришна. И солнце медленно опускалось. До захода солнца тело должно быть предано огню. И они быстро собрали костер, положили тело Кришны и подожгли костер, но тело не горело. Они не могли, что бы они ни делали, сколько бы их дров они ни подкладывали, не могли сжечь тело Кришны. И вдруг они услышали голос с неба, и этот голос произнес, «Просто возьмите тело Кришны, поместите его на плот и отправьте в океан». И они так и сделали. И как только Кришна, как только поток подхватил Кришну, все увидели, что Дварака, эти 16 тысяч островов, начинают медленно погружаться под воду. И началась массовая эвакуация всей династии оставшейся. И долго ли, коротко ли плавал этот плот, но однажды Вишвавасу, царь Шабаров, он пас своих свиней на берегу океана. И вдруг он видел, что что-то приближается. И он видел, что на плоту находится что-то ценное, что-то сияет. И он быстро отправил своих свинопасов, свиней отправил, говорит, все, уходите. Отправил их. И когда плот причалил к берегу, он увидел прекрасное божество из голубого сапфира. Вот он взял бережно это божество, он понял, что это божество не имеет цены. И он понял, что он не должен никому его показывать, иначе просто нападут, убьют, заберут. И он пошел в джунгли, и вдруг он видел прекрасную гору. На берегу этой горы было озеро и прекрасный баньян. И мало того, еще прекрасная пещера. И он установил это божество в пещеру и начал поклоняться ему. Дальнейшую историю вы уже знаете. Все очень поздно, я больше уже...
Три версии.
Вот. Как-нибудь в следующий раз я вам вторую и третью версию расскажу, явление Господа Джаганнатха. Чи Джаганнат Балая Субхадра Ки, Чи Шидвел Нитай Шачисута Ки, Шрила Прабхупада Ки, Шримад Бхагаватам Гранта Радж Ки, Тай Гуру Вайманде.